Глава восьмая. После Питера меркло в глазах от изобилия даров земли, и Артеньев даже размяк душою, когда перновский буксирчик высадил его в Аренсбурге. Пустое серое море обнимало отцветающую землю Эзеля. На эстонском базаре даром, буквально за гроши, ведрами продавали шпанскую вишню. Сливы величиной в кулак еще хранили в себе ночную прохладу. Бергамотовые груши лежали перед ним такой сочности, что боязно в руки взять. Однако напрасно Старлейд пытался купить что-либо, предлагая керенки. Эстонцы отворачивались, делая вид, что по-русски не понимают. И какой-то разболтанный солдат сообщил дружелюбно: «И не проси, не продадут! Все они тут с фрицами похимичились. Любого бери и вешай, не прошибешься. Агент германский». При этом солдат поглощал вишни, груши укладывал в шапку. «Но тебе-то они ведь продали?» «Мне? Не. Я подошел и отнял. Имею право?» «Не имеешь. Потому они и не желают по-русски разговаривать». На шпалерах заборов дозревал эзельский виноград. Из шумящей зелени до полей краснели черепицы угловатых крыш. Возле купалин лежал опрокинутый санаторный щит-плакат. Артеньев поправил его, проходя мимо, и прочитал на нем: «Дамы, избегайте морских процедур при беременности и кормлении грудью». Из калитки вышел человек интеллигентного вида с портфелем, и Артеньев попросил его показать, где находится дом Емельяна Пугачева. «Вы хотите сказать... дом родителей славного бунтовщика, которые были сосланы сюда, в Аренсбург. Тогда спуститесь по Лангштрассе на косую Шлоссштрассе. Пугачевские дома, их здесь три, вам покажут. А в замке вы были?» Он навестил и замок, ибо страсть к прошлому никогда в нем не угасала. Замок Аренсбурга был засыпан зерном, служа амбаром для горожан. На третьем этаже Артеньев постоял в зале тайного судилища, где инквизиторы Фрейшепфы пытали узников. Вековым ознобом несло из ледяной скважины провала в львиную яму. Осужденного бросали туда, и долго потом слышался грозный рык. Львы поедали осужденного. С тихим шорохом через щели древних камней просыпалось сытное зерно. И как зерно был рассыпан здесь прах незабвенной давности. Горели в этих лесах костры пирующих пиратов, а корабли их качались на рейде. Господин Великий Новгород приходил сюда с несметными полчищами ушкуйников. В свирепых сечах новгородцы убивали и полонили светловолосых разбойников. Вот тогда эсты с почтением произносили имя русского. Сергей Николаевич через узкую бойницу глянул на море.
Наверное, вот тут стояла в 1188 году новгородская эскадра в 5000 ладей под парусами.
Отсюда русские, заодно с эстами, пошли от Маанзунда, чтобы уничтожить разбойничье гнездо на Балтике, шумный и расточительный Сектуну, столицу пиратов. Сыпалось мирное зерно, и рычали львы, поедая людей. «Минувшее проходит предо мною». Артений вдруг услышал, как противно скрипят шарниры колен и локтей на панцирях меченосцев. Псы-рыцари замешивали известь своих замков на крови рабов, на белках куриных яиц ради мистической прочности. Епископы топили язычников в прорубях, магистры рассекали младенцев языческих плоскими мечами. Струились века, как это зерно. И, наконец, вспыхнул над Аренсбургом флаг русских каперов. Иван Грозный отправлял отсюда свои караваны, груженные медом и пенькою, рыбьим зубом и мехами, жемчугом и дегтем,
слюдою и поташом.
Но только в 1711 году Россия властную ногою ступила на острова, и флаг эскадры Наума Синявина заполоскала в проливах Маанзунда. Победно! А теперь вот эстонцы ждут немцев. Обидно. Еще как обидно. Сергей Николаевич вышел из замка, в глаза брызнуло солнцем. Неподалеку стояла коляска на дутых шинах, запряженная парой добротных лошадей. На диванах коляски сидела женщина, и Артеньев едва поверил своим глазам. Это была Лилия Александровна фон Ден, урожденная баронесса Фитингов. Дама из свиты Распутина заметно осунулась, но лицо ее было свежим и румяным от спокойной жизни в провинции. Она узнала Артеньева, и он подошел к ней сам. «Добрый день. Как вы оказались здесь, сударыня?» Прошлое не отступило от женщины, умевшей ненавидеть. «А где мне быть? На Эзеле наша старинная мыза Веренкомф, которую я принесла в приданное мужу. Посмотрите на этот замок Оренсбурга. Разве он не высок?» Артеньев невольно обернулся. «Да, высок». «Какие тяжелые и дикие камни, верно?» — спросила Лилия Александровна. «Эти вот камни 6 столетий назад на своей спине таскали мои предки, бароны Фитингофы, и после этого вы еще осмеливаетесь спрашивать меня, почему я здесь? Эта земля испокон веков наша!» — произнесла она с глубоким значением и зонтиком ткнула в спину эстонца-кучера. «Форвардс, Яган!» Сытые лошади, кормленные овсом, вымоченным в пиве, легко покатили вдовицу в гору, и долго не могло улечься облако душной пыли. Артеньев за лечебницей снова поправил, втыкая в землю, пошатнувшуюся рекламу от прошлых времен, которая возвещала: «Для писателей, членов литературного фонда, ванны у нас бесплатно». Конечно, это смешно. Разве найдется женщина, кормящая грудью, или писатель, беременный романом, которые бы рискнули сейчас навестить эти края? Приезжают смертники, вроде Артеньева. Он уже знал, где примет смерть. Это место называлось Церель.
Он ехал на батарее, стерегущие от немца Ирбены.
Ехал на телеге с солдатами, свесив ноги между колес, а вокруг расстилались поляны, на которых по-русски колыхался неубранный лен, доцветала Тимофеевка.
Проплывали вдали от дорог мрачные, как заброшенные форты, баронские мызы с башнями, кирхами, с кладбищами.
«Эк, устроились», — рассуждали солдаты-попутчики. «На медний самолет германский летал, так бароны просто не свои сушить стали. Разложат на траве и сушат. Сигналят, а не придерешься. А близ нашей батареи они эдак-то нахально пруток поставили на кирхе и стучат. По радио, значит. Крейсерам своим знаки делают. Вообще, гроб нам здесь и с крышкой, и с гвоздями. И живым не знаю, как выбраться. Море стережет. Одно слово — остров. Дома-то помирать легче. Там по-русски разговаривают».
«Верно. В России бы укрылся. А тут-то пропадем все».
Артеньев долго терпел, потом не выдержал и сказал, чтобы прекратили свое нытье. «Не скулить надо, а готовиться к бою. Не щадить себя и крови своей для защиты Отечества, для славы». «У, куда заехал?» — смеялись солдаты. «Завел волынку, будто в старые времена. Ты нам по совести ответ дай. На что мне война? На что мне Эзель? Я же весь изранитый, да еще триперный. Мне домой охотца, там меня баба заждалась».
«К бабе не спеши, с трипером», — посоветовал Артеньев. «А речи мои не старого времени, а нового, революционного».
Солдаты сошли на какую-то батарею, долго виделись среди картофельного поля, болотистый лесок укрыл их в вечерних сумерках. Когда их не стало, возница-эстонец придержал лошадь российским тпру,
достал бутыль с самогонкой, наваренной из гнилой картошки, извлек из сумки 2 копченые камбалы.
Стал угощать. «И что за свинский народ пошел?» — говорил он. «Ни стыда, ни совести. Раньше воин российский крепче был». Артеньев выпил. Обожгло горло. С утра крошки во рту не было. Жадно вцепился он зубами в пахучий и жирный бок камбалы. «Спасибо, приятель. Сам-то ты кто будешь?» «Я, господин офицер, природный русский матрос. Цусиму на себе испытал. Минный машинист 1-го класса. Ты не смога. Соседи наши из Даго больше в каботаж уходят, а нас, эзельских крестьян, к морю привычных, на военный флот забирают. Дать салаки?»
«Дай».
«Ты на каком служил?»
«На Авроре».
«Нам повезло. Аврора из Цусимы своим ходом вырвалась. Разве такие огарки, как эти солдаты, и прибавят славы? А мы были орлами. 8 лет оттабанил, как по склянкам, от и до. Смотрю я сейчас вокруг, и многое мне не нравится.
Кому тут понравится?
Женат? — спросил Артеньев. Попалась тут мне одна, рыжая да богатая.
Удачно пришвартовался.
Как сказать, не деремся, и то ладно. Ты не смуога тронул вожжи, и лошаденка потащила телегу, отчаянно визжавшую колесами по мокрому песку.
«Неужели вы уйдете?» — спросил он с тревогой.
«Уходить-то некуда. За Маанзундом Петроград — самый умный город в России. Постараемся костьми развлечься. Хочу верить, что доблесть еще не умерла в людях. Что еще сказать тебе?»
С моря эзельскую ночь рассекло прожектором. Исчезли вдруг сладкие запахи торфяных мхов и клевера. Море властно несло свои ароматы, всегда волнующие — рыбы и водорослей, и йода, и соли. Уже слышался ропот волн, и Тынис Муога сказал: «Вот и Церель, шумят эрбены. Прощайте!»
Утопая в сыпучем песке разношенными ботинками, Артеньев побрел в темноту, и Церель встретил его гробовым молчанием. Тогда он стал кричать. Он кричал не потому, что ему было страшно за себя. Артеньев звал караул, которого не обнаружил. «Эй, люди! Кто-либо живой! Отзовитесь!» Скрипнула дверь землянки, вылез матрос в кальсонах.
«Кто здесь раздевается, спать не дает?
Где охрана? Где дневальные?»
«Ну, я тебе дневальный. Чего надо?»
«Дрыхнешь, скотина!» — не выдержал Артеньев. Матрос сунулся в провал землянки, вытащил винтовку.
«Грабану сейчас в доску без проверки документов. Чего разорался на все эрбены? Ты кто таков?»
«Командир Церреля. Встань, как положено!»
«Но-но! Разбудил, да еще стоять я тебя буду. Ха!»
На батарейных плацах, между орудий, даже во мраке угадывался хаотичный развал. Под ногами катались брошенные снаряды, а между дулами пушек, глядящих в эрбены, были растянуты бельевые веревки.
«Караульный, объясни мне свои обязанности».
«Могу. Братву разбужу, и она тебе глотку заткнет».
Артеньев ударом ноги выбил из рук матроса винтовку, и она прочеркнула мимо лица его, взлетая кверху острием штыка.
«Вот так», — сказал ему Артеньев. «А теперь нажми педаль колоколов громкого боя. Я объявляю на батарее тревогу».
По боевой тревоге никто, никто не встал к орудиям. Но бешено работающие звонки и мычанье сиплых от сырости ревунов способны поднять мертвецов. Крутятся гарки, и тут же, справляя нужду в кустах, замелькали по батарее потревоженные тени людей.
«Какая стерва нас будет! Поспать не дают, сволочи!»
Артеньев спросил, есть ли на Церреле ревкомитет.
«Найдется. Выбрали тут одного гаврика».
Гаврик был тоже предельно возмущен.
«Какая такая тревога!» — орал он на офицера. «Ты что, с потолка свалился? У нас коли тревога, так об этом надо людей за сутки предупредить. И ты здесь свои порядки не разводи!»
«Скажи, гаврик, а немцы тебя тоже за сутки предупредят?»
«Плевать мы на немца хотели. Ревком действует в согласии с командиром всех укреплений Сворбе, Каперангом фон Кнюпфером. Ишь ты, баламут! Прискакал средь ночи. Людей с кровати рвешь, будто при старом режиме. Это ты брось!»
Телефон на батарее Церреля не работал.
«Почему зуммер скис?»
«Не скис. Это, видать, местные бароны опять обрезали». Штаб по обороне полуострова Сворбе размещался невдалеке от Церреля, в рыбацкой деревушке Менто. На рассвете высокие травы были мокрыми от росы. В командном блиндаже — стол после ужина. Початая бутылка превосходного коньяку. Скрытые банки сардин, печенье. На стуле валялась пара боксерских перчаток. Застегивая на себе мундир, вышел фон Кнюпфер.
«Как устроились? Позавтракаем вместе?»
Выяснилось, что фон Кнюпфер раньше служил на Гангуте.
«Знаете, там была эта история с бунтом. Меня огрели поленом по голове и еще сделали виноватым. Сослали в эту тьму таракань, как в ссылку. но я, как видите, за 2 года стал капитаном 1-го ранга. А те хорошенькие и чистенькие, что под суд не попали, так и громыхают до сих пор в чинах лейтенантских».
«Когда начнем приводить Цериль к бою?» — спросил Артеньев.
«А никогда».
«Никогда», — поправился он. «Батареи Цериля к бою нам не привести, ибо анархия и революции все разлагает».
«Но так же нельзя, черт возьми! Перед нами Ирбены!»
«Можно», — не мигая, отвечал фон Кнюпфер. «Так-то оно и лучше. Если генералу Корнилову не удалось раздавить Петроград, так пусть это сделают Гинденбург и Хиппер. Мое благословение им и благословение всей мыслящей России. Может, немцы избавят нас от этого позора большевизма».
«Почему вы не едите?»
«Не хочу».
Он очень хотел есть.
Днем прибыл на батарее крепыш-матрос. Пришел он босиком от самого Оренсбурга, перекинув через плечо связанные шнурками ботинки. На ленточке без козырки его горело золотом Самсон. Возле пояса болтался маузер. Клёши раздуло от бомб лимонок, рассованных по карманам, как яблоки. Без церемоний он сунул руку.
— Ты за командира? — Ну, здравствуй. — Я Сколкин. Прислан на Церель по приказу Центробалта. — Комиссаром. — Не испугал?
— Да нет. Страшнее того, что здесь творится, не будет.
— Это мы исправим. Сейчас перво-наперво своих поищу.
— Земляков, что ли?
— Да ну их к бесу, земляков этих. Вот когда закопают нас за милую душу, тогда все мы, старлейт, земляками станем. А сейчас пошукаю большевиков. Не может так быть, чтобы в эдаком раю не сыскалось хоть одного с мозгами.
В этот день кто-то стрелял в Артеньева из винтовки. Пуля вжикнула под локтем, едва не задев руки. Он обернулся к кустам.
— Эй, как тебя? Это же подлость — стрелять в спину!
Сколкин, ботинок не надев, босой гонялся по землянкам и баракам, кулаками и лозунгами выгонял прислугу на построение.
— Товарищи, время не такое, чтобы прохлаждаться! Ты не как косой? А ну, дыхни! 2 пальца в рот и вытрави, что выпил! — Товарищи, говорю я вам, враг не ждет. Кровью нашей обмоем дорогу до Маанзунда. Ходи все наверх. Кто там валяется, словно падла худое? Встать! Встать по приказу революции! Сейчас, в этот исторический момент, ты полетешься, будто вошь в баню.
Артеньев потянул босика комиссара за рукав форменки.
— Слушай, мне жалко твоих трудов. Я уже пытался.
— Держись на тось, — отвечал Сколкин. — Никогда не теряй хладнокровия. Большевики обнаружились. А тебя, коли ты за порядок и дисциплину, я отныне буду считать сочувствующим. Ты сейчас встань сбоку и наблюдай, как я печатать всех стану. — Не бойся, я на Самсоне не такие номера прокручивал.
Толпа, сброд, шантропа, иначе не назовешь, построилась. Мимо комиссара здоровущий матрос протащил на своем сытом загривке пулемет Шоша. На вопрос, куда он его тащит, ответил честно.
— На пропой, братишкам! На мызе с бароном договорились. — Стой! Именем революции не ползи, гнида! Иди ты!
Блеснул огонь из маузера. Пулемет, рушась сверху на убитого, раздробил ему череп возле уха. Все было так неожиданно, что Артеньев даже растерялся. Гарнизон притих. Строй выровнялся. Сколкин дунул в черный глазок маузера.
«Сам не понимаю, чего, но вот эта железная штучка, — он показал маузер, — когда нажмешь на эту пипочку, она стреляет. Товарищ Артеньев, подойдите сюда и отдайте команду».
Сергей Николаевич тихонько спросил его.
«Какую команду?»
И так же тихонько ответил ему комиссар.
«Кричи громче любую, пока не по шею обкакавшись». «Смирно!» — с удовольствием рявкнул Артеньев. «А команды вольно теперь еще не будет! Вольная житуха кончилась!» — объявил Сколкин, запихивая маузер в кобуру. «Вот перед вами командир, приказы которого буду проверять я, ваш комиссар. Если командир сплохует, я его шлепну в патоку. Если кто приказы командира не исполнит, его тоже шлепну в повидло. Революция ждет от нас жертв, товарищи! Сейчас весь мир смотрит на нас. Или мы только за царя умели сражаться?»
Он шагнул к строю, прошелся вдоль шеренг.
«Кому, что на данном политическом этапе не ясно, прошу заявить открыто. есть у вас насущные вопросы или мировые проблемы?»
Ни вопросов, ни тем более проблем уже не возникло.
«Ваше молчание есть верный указатель того, что вы люди с башкой и сами до всего допираете».
Артеньев потом подошел к Скалкину и пожал ему руку.
«Спасибо, друг», — сказал он с чувством. «Если бы не ты, они бы меня тут как солому сживали». «Мы хладнокровие не теряем. У тебя вопросы есть?»
«Пока нету».
«Вот видишь, как хорошо. Душа радуется».
Вечером к отмелям Цереля прибой выбросил матроса. Словно умирающий краб, раскинув руки и ноги, вцеплялся он в рыхлый песок. Полз и полз к зеленеющим далям Эзеля, уже тронутым осеннюю желтизной, чтобы прочь от воды, которая еще пыталась оттащить его обратно в Эрбены. Артеньев перевернул матроса на спину. Скалкин глянул на карман его робы, где нашит боевой номер.
«Из минеров он. Боевой пост 2. Спал на восьмой койке в четвертой палубе». «Эй, приятель, ты с какого?»
Выброшенный морем разлепил глаза, уже изъеденные солью.
«С миноносца-охотник. Наскочили на мину».
«Ты, браток, один спасся?»
«Там другие. Умираю».
Финал к кризису. Взрыв настиг эсминец под южным берегом Эзеля. В разрушенный корпус охотника море сразу вошло тоннами воды. Командир эсминца Старлейт Фоков приказал с мостика.
«Внимание! Осталось минут 10, не больше! Раненых в шлюпке! Команду я благодарю за службу, и сейчас, прощаясь с нею, я скажу, что всегда гордился такой командой. Повторять не стану, все по шлюпкам, а я остаюсь на корабле. С кораблем!»
Фоков отбросил мегафон и, пожимая наспех руки встречных, сбежал с мостика в кают-компанию. Он слышал, как шлюпки отошли, гремя уключенными и веслами. С палубы спустились в кают-компанию старший артиллерист и минер охотника, оба молодые.
«Господа, почему вы не покинули корабля?» «Мы с вами. Сейчас придут и другие. Переодеваются».
Во всем чистом, при кортиках, с чистыми лиселями воротничков, в кают-компании сошлись все офицеры.
По низам охотника с ревом наступала вода, и взгляды невольно обращались к стрелке кренометра.
Командир распечатал бутылку вина, и каждый, выпив, разбивал свою рюмку в дребезги. Механик открыл портсигар и оставил на столе раскрытым, уже навсегда. Он сказал, закуривая: «Еще минута 4, после чего, я думаю, поедем». Командир встал.
«Отдраем иллюминаторы, чтобы меньше мучиться».
«Да!
Пусть они лягут на грунт с кораблем уже мертвецами. Чтобы не страдать на глубине моря, вбирая губами последние глотки воздуха из спрессованных воздушных подушек под потолком». Что-то лязгнуло наверху, и все побледнели.
«Открыли люк! Кто-то еще ходит по кораблю! Кто?»
Дверь в кают-компанию распахнулась. Матросы.
«Решением ревкома боевая вахта охотника, которую взрыв мины застал на постах, решила эсминца не покидать».
Офицеры встали. Они заплакали. Командир сказал:
«Ну что же вы там? Идите сюда, товарищи».
Матросы вошли в кают-компанию и сели среди офицеров. Теперь их было 52 человека. Все молчали, прощаясь друг с другом взглядами. Вода, глухо ворча, вышибала под ними крышки горловин. Вода выпучивала своим напором стальные переборки. Она разрывала металл перекрытий, словно бумагу.
Вода приближалась к ним, и кренометр показывал уже близкий предел.
Командир встал.
«Ну, готовьтесь. Так умирали и наши деды».
Эсминец, словно в изнеможении, стал прилегать на борт. Одна из его труб еще поливала волны клубами черного дыма. Изнутри котельных отсеков доносилось яростное шипение, словно клубок змей поместили в машинах. Это под ледяным гнетом воды отдавали свой нестерпимый жар котлы системы Бельвиля. «Начнем прощаться», — сказал командир, и крепко, очень старательно загасил папиросу в старинной бронзовой пепельнице. Плача и целуясь, люди обнимали друг друга. Никогда еще в жизни не были они так нежны и искренни в своих чувствах. «Ты прости меня», — слышалось. «Я не хотел».
А тогда, помнишь, я был неправ. Прости и ты меня». Над столом, как разбитое стекло, прозвенел голос. «Поторопитесь!» Вода раскрыла двери. Легко, без усилия. И вот оно, море. Брызжущее, грохочущее, ликующее море ворвалось внутрь. Оно перевертывало столы и стулья, бросало людские тела к переборке. Смерть всегда не нужна. И всегда сладкие мгновения жизни. Кое-кто встал на диваны, головами к потолку. Через раздраенные иллюминаторы, толстыми бивнями, как из широких бронспойтов, врезались морские воды. Холодна вода! До чего она холодна! Очень холодна вода Балтики 1917 года. Свет померк. Больше они никогда не пройдут Манзундом. Гибель эсминца-охотник — не просто исторический факт. Команда эсминца в своем презрении к смерти показала высокий воинский дух. Балтийский флот был готов. Да, Балтийский флот был готов к самопожертвованию. Лучшие традиции русских моряков оказались живы. Кают-компания и боевая вахта матросов легли на грунт. Рядом. В обнимку. «Начинайте, товарищи. Без нас».